нас. Поэтому, когда вы слышите о том, что некоторые люди берут на себя смелость и говорят, Ветхий Завет, о, это мертвячина, это все мертвячина. Я не думаю, что этот человек может оправдать свои слова. Это слишком дерзко сказано, потому что Слово Божие живо и действенно, так говорит Священное Писание. Это не мертвячина. Другое дело, что закон, хотя он и свят закон, и Божий закон, но он не мог изменить и сделать с грешным человеком то, что сделал наш Господь Иисус Христос. Это другое дело. Так вот, нам не просто написано то, что мы читаем для ознакомления. В этих описаниях, которые мы читаем в Ветхом Завете, Дух Святой открывает нам огромнейшую роль истины, исключительной важности. Не понимая Ветхого Завета, мы не можем понять Нового Завета. И поэтому, почему Духу Святому было благоугодно оставить на странице Священного Писания такое подробное описание скинии? Так задумал Бог. И в прошлый раз мы с вами об этом говорили постепенно. Вот то, что было когда-то построено для народа израильского. Так вот, обратим наше внимание. Форма и служение ветхозаветней скинии. Конечно, вы можете сказать, что да, мы никогда не будем уже свидетелями, как это совершалось, и все, у нас совсем другие функции, другие обязанности, и все мы с Господом Иисусом Христом. Но то, что написано, написано нам, чтобы мы уразумели то, что имел в виду сам Господь, когда Он повелел для Моисея все это сделать и написать. Так вот, посмотрите, порядок и форма служения в ветхозаветней скинии. Давайте мы посмотрим так, как нам пишет автор этого послания. Итак, смотрите, первое, что идет, святое святых, святилище и святое святых, то есть само скиния, сама, она была внутри огороженная, и это было не то, что здание, вот, это была своего рода палатка, в которой было две части, мы об этом говорили с вами в прошлый раз. И посредине была занавесь. Когда мы читаем в Ветхом Завете, когда уже был построен Иерусалимский храм, то мы читаем, что святое святых там было от потолка до пола висела занавесь. Что находилось там во святое святых, вы тоже знаете, но что самое главное, что Бог говорит, я там буду открываться сынам Израилевым. И мы говорили с вами, Писание учит нас, что там один раз в году туда мог заходить первосвященник, но прежде всего он должен был принести жертву за себя в очищение своих грехов, и после этого он мог зайти туда, и Бог с ним говорил. Бог говорил свою волю, свое намерение, и он выходил, и он мог говорить к народу. То есть он был как бы посредником один раз в году. И ни один иудей даже в голову ему не приходило, что он мог тоже туда зайти. Абсолютно не позволялось. Так вот, дорогие мои, о чем это говорит? Что грешный человек не мог и не имел свободного доступа к престолу Божьему. Грешен человек по своей природе, по своей натуре, он не мог туда подойти. И это скиния служения, в этом как раз-то и показывало, что нужен был первосвященник. То есть, если разорвать эту занавесь, тогда открывается свободный доступ к престолу благодати, к самому Богу. Но занавесь висела, висела не один сотню лет, а висела, по крайней мере, 1500 лет от Моисея до Христа. Так вот, милые мои, не все так просто, как нам кажется иногда. Мы иногда, когда разговариваем дома с женой, она говорит, ну для чего вот это все нужно? Ну для чего нужны вот эти вот, все эти вот постановления прямо, ну до йоты все эти? Для чего это нужно было все это сделать? Так вот, дорогие мои, мы никогда, вы не думали, почему Бог, когда Адам и Ева согрешили, почему Он их сразу не истребил, не уничтожил? Почему, скажем, когда Израиль согрешал, почему Бог его не уничтожил, не истребил? Хотя, помните, Моисей когда-то говорил, отделись, и я истреблю от тебя, произведу новый род. Так вот, если бы Бог не продлил своей благодати и милости, если бы не было вот этого всего, о чем описывает нам Ветхий Завет, посмотрите, от Адама до потопа. Видите, как деградируется общество. Бог обращается, Бог говорит, Бог продлевает время и все говорит. Даже, помните, даже Енох проповедовал этим людям. Даже Ной 100 лет, когда строил этот ковчег, это была проповедь о грядущем суде. Но люди не обращали на это внимания. Потоп абсолютно ничего не помог в этом отношении. Но единственное, что когда верующий еврей смотрит на радугу, которая на небе, что у него? Он благодарит Господа, что Господь сказал, вот эта радуга, это знак, что больше потопа на земле не будет. Ну и что? А природа-то грешная остается. Поэтому этот завет абсолютно никакого влияния не оказал на сущность греховной человеческой плоти. И потому, дорогие мои, когда мы читаем Ветхий Завет, наше сознание должно наполняться вот этой вот важностью. К концу веков пришел Господь Иисус Христос. То есть абсолютно невозможно было изменить человеческую греховную сущность. Природа, ничто ее не может, только был единственный способ. Агнец, закланный от начала создания мира, он должен был прийти. И поэтому вот это все, что было до Христа, это была своего рода подготовка, чтобы люди уразумели необходимость жертвы Господа Иисуса Христа и научились ценить эту жертву. Потому что это единственная жертва. Другого ничего не было на земле, что могло бы изменить человеческую греховную сущность. И поэтому, дорогие мои, если мы не разумеем и не понимаем ветхозаветнего служения, то я боюсь, что мы не поймем и новозаветнего служения. Может быть, мы можем сказать и растолковать сущность новозаветнего служения, но наше естество духовное, оно все-таки будет страдать от этого. Так вот, дорогие мои, то, что здесь написано, мы прочитали, это не просто наподобие наглядного пособия, без которого невозможно уразуметь служение в святое святых абсолютное. Нет, это не для этого. Оно было таинственным. Да, для Израиля много было непонятно, как и нам сегодня кажется. Но для чего вот это все нужно было? Да, оно было таинственным. Дальше возьмите второе, возьмите дары и жертвы, которые там приносились. Жертвы были саморазличные по своей величине, по своему состоянию. Были жертвы животные, были жертвы растительные, была мука, были там драгоценности, то есть самые разные и все, все эти различные сенты. Но основная проблема жертв, которые приносились в Ветхом Завете, заключается в том, что они, эти жертвы, не могли сделать нашу совесть совершенной. Вот в чем проблема. То есть жертвы, которые приносились, они не могли нас защитить и убрать грех. Так мы читаем, смотрите, здесь написано. Она есть образ настоящего, 9 стих, в которой приносятся дары, жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящим. Вот и проблема, в чем она заключается. А когда мы читаем, дальше идет, что это все было исключительно для нашей плоти. Смотрите, 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель тлицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, но не душа». Дорогие, поймите, вот какая проблема была в Ветхом Завете. Так вот, хорошо, вот эти жертвы, они не могли освободить человека от господства греха. Грех господствовал до Иисуса Христа. Они не могли освободить. То есть они только спасали от телесного наказания. Помните, Господь строго запретил, если кто не будет делать этого и не приносить жертвы, истребится та душа из общества израильского. Вот оно что. То есть это касалось телесного наказания, временно, но ни в коем случае не спасение от греха. Хорошо, вы скажете, а как же тогда, мы читаем в Ветхом Завете, было много святых людей, у которых совесть была чиста, с очищенной совестью, и которые в действительности были освобождены от господства греха. Как же тогда понимать то, что Павел говорит, они не могли сделать совершенную совесть приносящих. Писание говорит, что было много тех, которые были. Так вот, Писание тут же говорит о следующем, что их несовершенство, оно природное совершенство. И все жертвы и дары были видимы плотскими. Какими, как мы тут читаем, смотрите, плотскими. Они были яствами, питиями, 10 стих, и различными омовениями и обрядами, для чего? Относящиеся до плоти. Вот что это значило, дорогие мои. Так вот, они были обязательны для всех иудеев, и несоблюдение их очень строго каралось по закону Моисееву. Для какой цели? Чтобы силой заставить иудеев взирать на прообраз, на грядущую Мессию? Нет, дорогие мои, но Писание говорит о том, что праведный верою жив будет. Вот где секрет, где таинство заключалось. То есть не жертва козлов и овнов очищала душу нашу от осквернения, или душу иудея, вернее, если так сказать. То есть не кровь тельцов и овнов делала совершенной совестью иудея, а что? Вера в грядущего Мессию, то есть то, что представляла себя эта жертва. Ее ценность какая была? Заплатил, пошел, купил козленка, купил овна или еще что-то, сколько это стоило там серебряников, пошел, заплатил и все, и принес. Но этой платы недостаточно для чего? Чтобы очистить совесть и душу очистить. Поэтому ветхозаветние праведники, как он сказал, праведный верою жив, принося эту жертву, он верою за этой жертвой созерцал грядущего Агнца, закланного от начала создания мира, который придет в свое время и заменит вот это несовершенное совершенным. И поэтому они получали и прощение грехов, они получали и очищение, это не касалось их плоти. Так вот, дорогие, эти жертвы, мы должны понять, они никогда не предназначались на вечные времена. В то время, как мы читаем новозаветнее скиния и служение Христа, оно навечно. Мы всегда с Господом будем. То есть, ветхозаветнее служение предназначалось до определенного времени, то есть до времени, и оно должно произойти, перемена, с приходом Евангелия. Когда Господь наш Иисус Христос принесет Евангелие Господа Иисуса Христа, и с принятием Евангелия произошла вот эта перемена, дорогие. И потому мы должны уразуметь, что те, которые в Ветхом Завете приносили жертвы с верою и покаянием перед Богом, а не просто приносили, почему? Ну же, этого требует закон. Я бы не приносил, но раз закон требует, ну что ж, надо приносить, все. Но которые приносили с покаянием и верой, заметьте, Писание говорит в Ветхом Завете, читайте, 4 глава книга Левит, 20 стих и 26, дважды сказано, и прощено будет им, а второй раз говорится личности тому, кто приносит с покаянием и верой, и прощено будет ему. Но в чем заключалось несовершенство, опять-таки, не жертвы обеспечивали им прощение, они были лишь только символом той жертвы, которую принесет Господь. Настоящую цену за очищение наших душ и за усовершенствование нашей совести заплатил Господь Иисус Христос. Какую цену? Свою жизнь. А люди думали, что дав там 30 или 20 или сколько серебряников за козленка, ягненка, и это очистит их совесть. Абсолютно нет. И все же они были ограничены. То есть, когда иудей, согрешивший, с верою в грядущего Агнца, с покаянием перед ним приносил эту жертву, он получал очищение, и он получал прощение грехов. Но завтра согрешил, сделал же этот грех, и опять нужно все начинать сначала. Опять все пошло по кругу. И так каждый день согрешил, опять это делать, согрешил, опять это делать. Вот такой замкнутый был круг. То есть, это было временное все, и опять нужно было начинать сначала. Итак, сроки установления ветхозаветнего служения, я уже сказал, повторять не буду, оно было установлено, были только до времени исправления. Вот так. Что это за исправление? Мы сейчас посмотрим, что это за исправление. Это времена Евангелия, когда Господь наш Иисус Христос пришел. И поэтому Павел берет и сравнивает. А теперь посмотрите на Господа Иисуса Христа, Посмотрите на небесную скинию, на ее сущность и на форму служения. Итак, смотрите, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей и совершеннейшейся скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения». Итак, скиния, которая была среди евреев, это была скиния, сделанная руками человеческими, хотя Бог показал весь план, как нужно было делать. Она была сделана из материала земного: серебро, медь, кожи, кози, ткани разные, которые ткались. Вот это все мы читаем. Так вот, дорогие, а Христос – первосвященник. И здесь идет сравнение. Что это значит? Смотрите, как тут сказано. Но Христос – первосвященник будущих благ. О чем речь идет? Что это значит? Все блага, будущие Ветхого Завета, то есть все блага, которые были обещаны Богом в Ветхом Завете, они не могли осуществиться по той причине, что мы уже с вами говорили, что это временное значение, что это было несовершенное, что если согрешил, нужно опять цикл за циклом идти. Вот. Но Священное Писание обещало им нечто большее, и как раз-то Христос является, как тут сказано, первосвященник будущих благ. Что это значит? Все, что было духовное, величие, значимое в Ветхом Завете, вот это вот святое святых, то, что тогда входил первосвященник, все это было связано с Мессией, с Иисусом Христом. То есть все блага, которые совершились в Иисусе Христе, они в Нем совершились. И мы посмотрим дальше. Конечно, не все блага, данные в Ветхом Завете в Иисусе Христе, уже совершились с Его приходом, но они совершатся в будущем. Абсолютно. Потому что Писание говорит: «Ибо все им, все в Нем и все через Него», через Иисуса Христа. Поэтому Он назван первосвященником будущих благ. Состояние славы, действительности служения, скажем, в скинии, служения в Иерусалимском храме было очень славное, великолепное, торжественное. Сколько золота вы читали, когда был устроен храм Иерусалимский? Там все в золоте было, сколько золота, драгоценностей все это было. Но, милые, поймите, что это рукотворное здание. Разве можно сравнить рукотворное с нерукотворным, то, что на небе? Вот где наш Господь совершает служение. Смотрите, как тут сказано, не такого устройства абсолютно, а это в действительности никакого сравнения, ни с какого сравнения не имеет. Посмотрите на Христа Иисуса как первосвященника небесной скинии. Скиния Иисуса Христа была нерукотворна, я уже говорил, и Он совершает в этой служении, в этой скинии, совершеннейшей скинии, совершеннейшее служение. Посмотрите, первосвященник, который совершал служение в Иерусалимском храме или скинии, он входил туда с кровью козлов и тельцов. А Христос, Иисус Христос, 12 стих написано, «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище», оказывается, в небесной скинии, тоже это место, где пребывает Господь. Это в действительности то место, куда ни один человеческий взгляд даже не может проникнуть. И Бог говорит: не может человек, увидев Меня, остаться живым. Прообраз был святой из святых. Бог запретил, никто не имел права туда войти. Почему? Потому что он истребилась бы та душа. И вот Господь наш Иисус Христос берет со Своей кровью и входит туда, во святилище, перед престол благодати, как первосвященник. Притом, Он зашел один раз, заметьте, в Израиле первосвященник входил один год, второй год, третий, то есть постоянно входил и входил и входил. И каждый раз, когда он туда входит, он должен принести жертву за себя, очистить свою совесть и душу от греха, потом идти туда, во святилище. Христу не нужно было вновь и вновь входить и выходить. Христос не просто вошел туда и добился отсрочки, смог умолить Отца, сказал, знаешь что, ну ты отсрочь вот это свое возмездие, свое наказание. Абсолютно нет, дорогие мои. Его кровь достаточна для того, чтобы снять абсолютно все то, что висело, что тяготило нас, наши души. И Он очистил, один раз зашел туда. Ему не нужно было приходить несколько раз. И поэтому здесь показано превосходство его крови как первосвященника Нового Завета. Смотрите, 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненный, но опять-таки что? Дабы чисто было тело, не душа». Вот значимость служения Ветхого Завета, дабы чисто было тело, и они омывали это, принимали в пищу все. То, коль мы плачем, 14 стих, кровь Христа Иисуса, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очисти, замечайте превосходство крови Христовой, и мы тогда научимся благодарить Его и славить, когда мы увидим вот эту вот громаднейшую разницу между тем, что было в Ветхом Завете, и тем, что теперь Христос совершил. Смотрите, что Он принес, коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, чтобы очистить, заметьте, не тело уже, а что? Совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вот оно, что мы имеем в Иисусе Христе в результате Его первосвященнического служения, в результате Его крови. Теперь вы видите, насколько это ценное учение, учение, которое открывается нам в послании апостола Павла евреям, то, что мы раньше не разумели и не знали. Поэтому, когда мы видим и сопоставляем то, что было, и то, что теперь есть в Иисусе Христе, милыми, тогда наши уста должны петь Ему, наше сердце должно быть наполнено хвалой Ему, восхвалением. Посмотрите, один раз зашел, очистил навеки нашу совесть, дорогие мои. Нам не нужно ходить по замкнутому кругу, ходить, как когда в Ветхом Завете было, и один раз, и второй, посмотрите, вот как тут сказано, очистил, принес себя непорочным, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть Он приобрел нам искупление вечное, заметьте. Вот Его служение. Разве это не предлог для нашей радости, для нашего ликования перед Господом? Вот мы будем скоро праздновать этот праздник, когда Господь на вечере с учениками своими разделил эту Пасху, установил вот эту вечерю Господню. Просто я хочу сказать еще в заключение несколько моментов определить, чтобы вы поняли еще одну очень важную истину в служении Господа Иисуса Христа. Посмотрите, вас не удивляет то, что Павел пишет, «То коль мы паче крови Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Бога». А почему-то Христу и нужно было Духом Святым себя принести. Ведь Он же Сын Божий. Дух Святой – третья личность Божества, и это Небесная Троица, это суть одно – Отец, Сын и Дух Святой. Почему Павел обращает и делает, казалось бы, такое незаметное, но очень важную и существенную роль. Итак, Христос – первосвященник, да. Христос – жертва, да. Как первосвященник, Он кто по Своему, по Своей сущности и по Своей естеству, по Своему? Кто Он? Человек или Бог? Кто мог войти во святое святых Божье присутствие? Человек или Бог? Как первосвященник, Он Сын Божий, Он Бог, первосвященник. А как жертва, кто Он? Человек. Человек непорочный, как тут сказано, абсолютно чистый, безгрешный. То есть Он жертва, и Он же первосвященник. Вы думаете, легко было Христу, как человеку, отдать себя самого в жертву? Здесь то же самое. Здесь идут две личности, как бы в одно соединено. С одной стороны, это Бог, с другой стороны, это человек. И поэтому в помощь Ему Дух Святой давал как человеку направление и желание это делать. Помните, Христос говорит: «О, Отче, если возможно, избав меня, а впрочем, не как я хочу, но как Ты». Кто? Дух Святой работал. Помните, когда в Гефсиманском саду Он молился, и пот был как капли крови, и мы читаем: «И ангел Божий кого?» Божьего Сына, человека, Христа укреплял для того, чтобы в действительности, потому что Он был жертва. Поэтому, с одной стороны, Он Бог, Он первосвященник, Он совершает служение сегодня в Скинии Небесной, иначе бы, милыми, если бы не служение Христа в Скинии Небесной, мы бы погибли бы сразу, потому что мы согрешаем. А Он свою кровь внес в эту небесную скинию и навеки, навсегда очистил совесть нашу, дорогие мои. Это преимущество. Вот что мы имеем в Иисусе Христе. Поэтому, если мы согрешаем, то Писание говорит, мы имеем ходатая на небесах, кого? Первосвященника Христа, который есть умилостивление, как человек, Он есть умилостивление за грехи наши. Слава Ему за это. Помолимся Ему. Аминь.